Привіт! Я Оксана Поль, а це друга частина випуску про текстильну індустрію «Планета Фешн», де я продовжую розбиратися, чому за сталою модою поки так мало сталого. Цей випуск базується на першому випуску, тому послухай для початку його, щоб зрозуміти, про які факти ми говоримо. Так, ми, тому що в цьому випуску у мене була гостя Настя Дієва, громадська діячка, менторка, якщо Настя не проти, я навіть скажу активістка. Вона працює виконавчою директоркою у благодійній організації «100% життя». Але в першу чергу Настя мені стала цікавою через її інстаграм. А також в 2018 році вона стала співзасновницею бренду «Рофло», який виготовляв сумки з екологічних матеріалів і веган-матеріалів, а також ці сумки підлягають повторній переробці. Саме з цього почалася наша розмова.
Хотіла дещо показати.
Клас, Рофло, супер!
Це мені подарували минулого року друзі на день народження, і бачиш, рік пройшов, і тепер я говорю з тобою.
Слушай, ну, согласись, она очень круто носится и реально очень удобная. Я тоже со своими сумками, но показывать тебе не буду.
Ні, мені, до речі, теж подобається, хоча мені шкода в нього класти, якби, на ринок її брати, мені шкода. Я беру там кудись в басейн чи десь так в місто, а на ринок якось шкода. Ну, це моє особисте.
Здорово. Ну, офтоп, ти ж знаєш, що ми з моєю дорогою партнером Ірою, ми остановили сейчас бренд. И на самом деле, я надеюсь, что мы тоже немножко об этом поговорим, потому что когда меня спрашивают о том, как ты могла остановить бренд, который был реально там успешный, который нравился людям, потому что, знаешь, когда ты получаешь такой очень искренний как бы фидбэк от людей, это дорогого стоит на самом деле. И я пытаюсь всем объяснить, что на самом деле Рофло — это как раз об искренности. Это когда ты что-то очень любишь, и ты понимаешь, что ты не можешь превратить это просто в коммерческий продукт, отдать кому-то, говорит, давай продавай сумки, а мы будем зарабатывать на этом, потому что на самом деле для нас модель, вот бизнес-модель Рофло, она по своей сути была такой социально ответственной, то есть мы всегда доход, который, прибыль, которую получали, мы всегда инвестировали в наших мастеров, то есть мы создавали такие условия для них, чтобы люди, которые самозанятые, которые, возможно, находятся в декрете, потому что у нас на самом деле смешно получилось, у нас многие из сотрудниц нашего бренда, они как раз были молодыми мамами, то есть они оказались в ситуации, когда они ушли со своих основных работ и занимались детьми, и кто-то либо шил, кто-то занимался администрированием, кто-то занимался социальными сетями. И вот, собственно говоря, Ируша, моя партнер, она родила ребенка, потрясающую просто девочку, и мы с ней на протяжении какого-то времени думали, как же нам, вот, что же нам делать, потому что я занята своей работой, а Ира занята теперь своей основной работой, и мы в конце концов пришли к такому решению, что всегда, знаешь, приоритеты должны быть приоритетами. И когда ты понимаешь, что твой приоритет на сейчас — это 100% твоя семья, это 100% ты, это 100% твоя, не знаю, твоя работа, например, вот делать что-то так на полпальца никогда не получается. И мы просто сказали очень искренне как бы своим подписчикам, что пока что мы ставим это на паузу и останавливаем наш бренд.
И это полностью украинское производство, так?
Да, ну, то есть материал, конечно же, мы заказываем с Европы, потому что материал этот заказывали, точнее, не производят в Украине, но я думаю, что сегодня как раз, поскольку мы будем говорить об устойчивой моде, мы немножко поговорим и о новых материалах, и почему их не производят в Украине в том числе. Ну, передаю пока что слово тебе.
Да, и ты мне, знаешь, я когда тебе написала, что давай запишем подкаст, и вот уже декольком людям написала, щоб записати, вийти на зв'язок і поговорити. І ти мене не запитала, чого я тобі написала. Ти сказала, да, типу, ну я розумію, що ти активна в цій сфері, і це кльово, але я тобі написала в першу чергу, тому що в тебе було підписано в цій шапці профілю, було написано Sustainable Fashion. Але я тобі чому написала? Тому що ніхто з інших людей, котрі себе позиціонують, ну я не бачила, можливо, є такі люди, просто не пишуть, що sustainable fashion, а просто там екологічність це пояснюють. Що для тебе, от конкретно для тебе, такий сталий розвиток? Тому що це слово зараз вже входить теж в українські якби, медіа і пространство, да. І от що для тебе це означає?
Ти имеєш в виду sustainability,
як... Sustainable fashion. Сьогодні вже без... Це якби поняття таке трошки дуже широке.
А я вот на самом деле, да, давай я чуть-чуть все-таки пойду от общего, потому что я с тобой очень согласна, что сейчас sustainability начинает использовать в очень таких узких контекстах, и чаще всего, когда говорят о sustainability, человек подразумевает экологичность. Вот ты с этого начала. Но на самом-то деле нужно понимать вообще истоки, то есть что такое sustainability. Sustainability как устойчивость — это действительно широкое понятие, которое включает в себя и социо, и эко, и вообще способность системы быть устойчивой. Что социо в контексте широком, то есть то, в том контексте, который касается всей человеческой жизни и всей человеческой парадигмы, если так могу сказать. И эко больше со стороны вот как раз планетарной устойчивости, да, которая подразумевает собой живую и неживую природу. Вот, и сама как бы устойчивость это в принципе как бы способность системы к тому, чтобы справляться и преодолевать стрессовые, сложные трансформационные периоды и выходить на тот уровень, который, скажем так, не является, не дает негативного эффекта. То есть фактически как бы устойчивость это о том, что ты осознаешь эффект своей деятельности, деятельности своего бизнеса, действия политических институций, и ты понимаешь, что тот продукт, который ты генерируешь, он не несет негативного эффекта на окружающую среду, то есть на вот этот как раз environment, он не несет негативную среду, негативный эффект на человеческую жизнь, как на здоровье, так и непосредственно на благосостояние общества. Поэтому я с тобой согласна, что когда говорят sustainability, мне немножко... Ну, знаешь, меня немножко так коробит, когда говорят только об экологии. Говорят, это sustainable, потому что на самом деле sustainable это действительно серьезный термин, который подразумевает, ну, знаешь, целую как бы науку того, как быть sustainable.
Это я погоджусь.
Да, а когда мы говорим про sustainable fashion, вообще об устойчивой моде, я лично что подразумеваю? Для меня устойчивая мода это... Действительно, это новая парадигма, то есть это новая парадигма мира моды, которая отказывается от перепроизводства, которая отказывается от фаст, которая отказывается от коммерциализации и которая переходит на осознанное, таргетированное покрытие действительно потребностей человека, и которая делает это вот как раз в тот способ, который мы с тобой обсудили, да, то есть которая генерирует ту деятельность, которая не несет негативного вреда на окружающую среду и на социум.
Факти, про котрі буде зараз говорити Настя, я зробила їх окремо в першій частині «Планета фешн».
Слушай, знаешь, я когда тебя слушаю, я почему сижу как бы с такой определенной улыбкой, потому что мне очень нравится, что ты настолько комплексно как бы подходишь к этой проблеме. И ты сейчас как бы сказала факты и немножко обратилась ко мне, типа, ну и что? С этим делать, и понятное дело, что я тебе не скажу сейчас какую-то, знаешь, одну инструкцию, типа, так, давай возьми карандаш, я тоже возьму, типа, запишем, придумаем план и сделаем. Знаешь, почему? Потому что ты назвала сейчас даже просто верхушку айсберга того, как бы, негативных, да, вот этих adverse effects, которые есть в fast fashion, и вообще не только в fast fashion, на самом деле, во всей индустрии как бы фэшна. Их намного больше, и на самом деле эти проблемы, они настолько переплетены, и в контексте вот глобализации, которая происходит сейчас в мире, и очень сложных взаимоотношений в экономическом плане, политическом плане, плане прав человека, которые существуют, решить их за один момент невозможно. Но у нас сейчас есть возможность осознать. У нас больше нет времени для того, чтобы, знаешь, там что-то пробовать или думать, а нам надо это или не надо. У нас этого времени больше не осталось, потому что сейчас те изменения, которые будут происходить и уже происходят, и которые провоцируются как климатическими изменениями, то есть теми изменениями, которые нарушают планетарную устойчивость, да, то есть это окисление океана, это разрушение озонового шара, это вот ты правильно сказала про всю ту химию, которая идет к нам непосредственно в грунт, который идет в воду, который попадает потом нам в организм. Это, конечно же, исчезновение всего биоразнообразия, которое существует на планете, и, в принципе, как бы повышение температуры, которое создает нашу жизнь, ну, такой, не приспособленной к жизни, потому что человек, ну, никогда не жил на самом деле в таких условиях. Он не, ну, это миф о том, что мы очень быстро сможем адаптироваться к подобным условиям. И, конечно же, с другой стороны, вот то, что называется social foundation, да, или как бы социальный фундамент, чем больше усугубляются эти планетарные проблемы, тем больше будут усугубляться проблемы социального характера, которые связаны с миграцией, с доступом к чистой воды, к продуктам в целом. Потому что, понятное дело, что если мы убиваем грунт, то как бы мы ни хотели вырастить органическую картошку или органические томаты, мы их не можем вырастить. И это точно так же связано и с вопросами равенства, как гендерного, так и социального. Это доступ к экономическим ресурсам, к медицинской инфраструктуре и так далее, и так далее. И вот если мы возьмем просто простую аксиому, что климатические изменения приведут, например, к климатической миграции, да, то есть будут территории, которые будут не приспособлены больше к жизни. Куда эти люди пойдут? Понятное дело, что это начнет, знаешь, как бы это потянет за собой целую как бы цепочку других взаимосвязей. Но вернемся к фэшену. Вот в фэшене все точно так же. Это, знаешь, это как большой такой пирог, который имеет очень много слоев. Начиная от экологических слоев, да, то есть как непосредственно, вот тоже приведу пример, ты просто навела отличные факты, 4% поверхности Земли покрыто текстильным мусором. И мы с тобой прекрасно понимаем, что текстильный мусор может разлагаться столько же, сколько и пластиковые пакеты, то есть сотни лет. И
Да.
фактически, если мы посчитаем, почему такая цифра получается, то мы сможем ответить себе на вопрос, сколько мы потребляем. Вот, например, знаете, сейчас очень много исследований проведено по Америке, к сожалению, в Украине данных исследований не было проведено, хотя я кое-что нашла тоже. В Америке человек в год выбрасывает примерно 22,5 килограмма текстильного мусора. Но это он только выбрасывает. То есть представляешь, сколько у него еще остается в Украине?
В Европе в
Да.
рік 5,8 мільйонів
Да,
тонн.
но это в целом, да. Ну, то есть, знаешь, мне очень нравится рассматривать эффект, как бы позитивный и негативный, не только с точки зрения вот этих, знаешь, обобщенных цифр, но также с точки зрения, что я делаю, то есть сколько я на самом деле потребляю, сколько я выбрасываю, и вообще, как бы, какая продукция остается после меня, знаешь, то есть какой след я оставляю. Как с точки зрения CO2, так и с точки зрения непосредственно отходов в принципе, да, но мы об этом еще поговорим. И вот почему я об этом говорю? Это мы, знаешь, мы потихоньку начинаем двигаться по этому пирогу. Вот дальше ты правильно, ты затронула социальные вопросы, очень важные. Это вопросы экономических ресурсов, это условия труда, то есть которые имеют очень негативный эффект часто на наше здоровье, потому что ты прекрасно знаешь, что те фабрики, которые работают в Китае, они просто уничтожают воздух, и там люди уже на протяжении десятков лет просто умирают от респираторных заболеваний, которые как раз спровоцированы загрязнением воздуха. Если мы двигаемся дальше, поднимаемся к таким больше, знаешь, гендерным правовым вопросам, то здесь, конечно, мы также можем поговорить о другой стороне медали фэшена. Что такое фэшн? Фэшн только в 2000 там В 2018-2017 году начали более-менее заниматься вопросом вообще, в принципе, отменения объективации. То есть фэшн совершенно недавно, там, на протяжении последних 5-7 лет, начали пересматривать свою политику касательно стандартов, касательно того, что он декламирует, да, и какую вообще картинку человека он рисует. И если мы как бы поставим вот блок еще вот этого ментального здоровья, как тоже, знаешь, часть очень важного компонента в эту ячейку, у нас получается человек. Человек, который вредит природе, потому что он очень много потребляет. Человек, который болеет от того, что он работает в плохих условиях, возможно, недозарабатывает из-за того, что система так устроена. Мир фэшена привык покупать в очень больших объемах, но по низкой цене. По низкой цене он не может купить в Америке, или в Италии, или во Франции. Он покупает в Индии, он покупает в Бангладеш, это абсолютно право, он покупает в Китае. И когда мы начинаем думать о том, как вообще существуют логистические взаимосвязи, а ты же прекрасно понимаешь, что логистика — это CO2, это действительно это те выхлопы, которые ежедневно просто тоннами выбрасываются в воздух. И выбрасываются только из-за того, что кому-то надо перевезти текстиль или какие-то детали в другую страну. А еще это те же выбросы, которые сопровождаются тем, что человек, например, заказал вещь, она ему не подошла, и он ее отправляет. Более 50, вот Net-a-Porter, когда делали свое исследование, они показали, что более 50% вещей, которые люди заказывают, они возвращаются. И вот как бы на верхушке этого всего стоит человек, который может также сталкиваться со стереотипами, который также может сталкиваться с неприятием, который также может сталкиваться с определенной, знаешь, как бы давлением, которое провоцируется вот этой как бы внешней картинкой. И поэтому мне кажется, что очень важно, что мы сегодня говорим о фэшне, потому что фэшн является той индустрией, на которой проще всего показать, каким может быть бизнес. И что бизнес-индустрия, которая привыкла зарабатывать на людях, которая привыкла очень много производить, может действительно перейти в другую парадигму. Сейчас, если мы будем говорить про business as usual, то я никогда не смогу ответить на твои вопросы. Что нужно сделать для того, чтобы покупать у Бангладеш или не покупать, платить или не платить, заказывать или не заказывать, кто виноват, государство или потребитель. Виноваты все, потому что мы живем сейчас в предыдущей парадигме, которая не приспособлена к жизни, которая уничтожает нашу планету. И если мы хотим просто уничтожить себя, тогда давайте продолжать делать, как мы делаем. Давайте заказывать, давайте носить по 5 пар джинсов в одну неделю, давайте выбрасывать их черти как, знаешь, давай не перерабатывать и так далее, и так далее. Но если мы говорим о каких-то решениях и о адаптативном лидерстве, я очень люблю этот термин, потому что адаптативное лидерство — это термин, который ввело фактически Гарвардская школа Кеннеди, Harvard Kennedy School. Это лидерство, которое умеет принимать инновационные решения в условиях, где ни у кого нет экспертизы. То есть, знаешь, в условиях тех событий, в которые никто никогда не оказывался. И поэтому фэшн — это хорошая индустрия, которая может своим примером, поскольку она имеет действительно очень большое влияние на сознание людей, показать, что мы можем отказаться, мы можем признать свои проблемы, и мы можем делать по-другому. И вот как по-другому мы сегодня можем также поговорить.
Я коли готувалася до подкасту, я дивилася декілька українських брендів, які себе позиціонують як sustainable. Да. І я порівняла з іншими брендами, котрі я знаю в Європі. І що мене якби здивувало, ті українські бренди, які я думала, що вони вау, вони круто, рухаються вперед, і це класно. Що вони насправді не транспарентні, що вони пишуть там, наприклад, ми якби за екологічність, ми за сталий розвиток, і такий абзац, і все. А звідки їхня бавовна, де вони виробляють, хто їхні поставчі? Це так само, як і по суті H&M. В них настільки складні процеси, що вони вже не знають конкретно, в кого вони купляють бавовну, і чи вона екологічним шляхом вирощена, чи ні. І вони вже не можуть. І сертифікація, чи вони можуть представити цю сертифікацію, чи ні. Тому що їхня логістика, вона дуже складна. І от мені було цікаво порівняти, чи я не буду називати імен брендів цих українських, але це такі топові і вже мас-маркет, який зараз з'являє, як мас-маркет себе позиціонує. От. І чи ти знаєш українські бренди, котрі себе, або, можливо, європейські, де ти здивувалася, що вони вийшли, були, можливо, не екологічні, а стали екологічні, чи зараз створюються як екологічні, як sustainable?
Ну, смотри, мне кажется, что по-прежнему очень распространенное явление это гринвошинг, да, потому что в мире, вообще даже не в мире фэшн, а в целом, знаешь, как бы в мире очень часто, когда появляется какой-то тренд, притом это важный, жизненно необходимый тренд, его начинают раскручивать как определенную модную штуку, модную индустрию. Не все люди действительно докапываются до глубины. Вот то, о чем ты сказала, они действительно не проверяют, есть ли сертификат у бренда или нет, органическое, неорганическое, веган, не веган, по-настоящему ли веган, знаешь, или нет. Поэтому здесь как бы тоже есть несколько направлений, с которыми нужно работать. То есть возьмем направление с поживача, да, то есть ты и я, то есть мы как споживачи, мы должны развивать в себе эту осознанность, то есть каким брендом мы отдаем предпочтение, что для нас важно. Если мы говорим о том, что мы выбираем этичное производство, то мы должны обращать внимание, действительно, существует ли там определенная отчетность ежегодичная, да, как работают люди, в каких условиях они работают, откуда приходит этот материал, действительно ли не эксплуатируются природные ресурсы, потому что, по сути, как бы, вот этичность производства это не о не эксплуатации и переэксплуатации как природных ресурсов, так и человеческих ресурсов. Второй момент, да, то есть если мы говорим, ну, то есть про споживача не буду как бы углубляться. То есть важно, чтобы как бы осознанное потребление потребителя не заключалось в том, что, ой, там написано эко, я его покупаю. То есть важное эко, как бы вот это осознание себя как потребителя заключается в том, первое, надо мне вообще оно или не надо, действительно ли я не могу обойтись без этого предмета, действительно ли у меня уже порвались все мои джинсы, и я не могу ничего другое носить, но я утрирую сейчас, но ты понимаешь, о чем я говорю. И, конечно же, это непосредственно более такое внимательное отношение к транспарентности бренда. Ты абсолютно правильно об этом сказала. Второе явление – это позиция, конечно же, самих как бы корпораций или каких-то конкретных монобрендов непосредственно. И здесь вот это явление гринвошинга, оно очень распространенное. Гринвошинг, по сути, это когда ты хайпуешь на том, что я экологичный, я напишу, что я здесь экологичный, здесь экологичный, здесь экологичный, но я никому не покажу, в чем заключается эта экологичность и насколько на самом деле я там выбрасываю CO2 из-за своего производства или там что такого экологичного я предпринимаю, чтобы иметь вообще право себя так называть. И, ну и плюс сертификация, само собой, здесь я просто даже не буду разбирать. И здесь есть очень хорошие примеры в мире, вот правда, есть просто потрясающие примеры. Из самых больших и крупных, ну, назову тех, которых ты точно знаешь. Возьмем Патагонию, возьмем Пангаю, возьмем Экосаф, она называется, Экосаф, это испанский бренд, и много-много, то есть можно перечислять, просто они не являются Зара или они не являются H&M. Это действительно те монобренды, которые очень сильно сосредоточены на своих бизнес-процессах, они не являются там супердешевыми и супердоступными, то есть это не как в H&M, когда ты заходишь и покупаешь себе майку за $5, то есть ты действительно как бы в Патагонии должен заплатить там, ну, $35-50 за футболку, но ты точно будешь знать, где она произведена, сколько переработанного пластика на нее пошло, или какие альтернативные материалы были использованы, как, например, сейчас они очень часто используют коноплю, потому что конопля это действительно как бы натуральный экологическое сырье, потому что на его, во-первых, оно очень быстро возобновляется, а во-вторых, на его выращивание не нужны пестициды, то есть это низкопестицидное как бы растение. Вот, то есть в Европе и в мире такие бренды уже есть, и они очень настоящие, они очень искренние, и это можно увидеть в их бизнес-модели. Также про такую, скажем так, осознанность и искренность брендов я бы хотела отметить, знаешь, кого? Необычно, но все равно, это Nike. Потому что Nike стали тем брендом, которые в 80-х годах столкнулись с очень серьезной проблемой, в начале 90-х даже было, в 90-х проблема, в 90-х годах они столкнулись с проблемой того, что у них на фабриках в Азии люди имели ужасные условия работы, и они не зарабатывали даже своего зарплатного минимума. И Nike что сделали? Они не решили, знаешь, как бы затушить этот скандал, открыть какой-то фонд спасения, там, не знаю, иммигрантов или еще кого-то. Они сказали, у нас есть такая проблема, и мы сейчас разобьемся в лепешку, но мы ее решим. И Nike Фил Найт, это CEO Найка, он публично, во-первых, заявил об этом, то есть он показал, что мы поняли, что у нас есть эта проблема, мы направляем сейчас на нее ресурсы, и фактически с 98 года Nike ежегодно выпускает ежегодичный отчет, в каких условиях, сколько у них работников, сотрудников работает, сколько они зарабатывают, и так далее, и так далее. Это крутой пример устойчивости на самом деле, и такого экологичного сознания, я бы сказала. Негативные примеры тоже есть, их очень много, и вот такое, знаешь, у меня иногда отношение и к H&M, и к Zara неоднозначное, потому что, знаешь, это как очень большие корпорации, которые имеют огромный ресурс, и которые все время к чему-то стремятся, но говорить о том, что они прям действительно у них получилось поменять все свои бизнес-процессы, логистические процессы, и они экологически устойчивые бренды, не приходится, если честно. Из украинских брендов мне сложно говорить, что прям вот есть такие, ну вот, чтобы я 100% подписалась под ними, именно фэшн-брендов я имею в виду, потому что в Украине существует еще другая проблема. У нас очень сложная и очень такая латентная, я бы сказала, теневая экономика, и понятное дело, что не все бренды, они готовы disclose, да, то есть они готовы показать полностью, знаешь, как под увеличительным стеклом, как они работают, откуда они берут, сколько они завозят по-настоящему. Но действительно, как бы, есть бренды, которые стараются. Ксюша Шнайдер безумно молодец, она действительно с мужем стала первым брендом, который в Украине на таком промышленном масштабе начала делать апсайклинг. Это круто. Ну, то есть я не знаю, я не глубоко знакома, как бы, с ее бизнес-процессами, но, по крайней мере, я считаю, что это действительно искренняя интенция, когда они стараются, и они хотят показать, что мы маленький бренд, но мы сделаем все возможное, чтобы сделать это нашей бизнес-моделью. Хороший пример. Остальные, вот честно, не берусь судить, потому что, знаешь, мне кажется, что всегда классно быть таким исследователем. И когда ты о чем-то говоришь, ты должен в этом быть, ну, как минимум, ты сам должен быть уверен. То есть, как ты правильно сказала, ты 2 недели как бы готовилась, изучала факты. Вот я тоже люблю, знаешь, как бы говорить, базируясь на фактах, а не просто на каких-то своих assumption'ах.
Да. До речі, ще класно, я дізналася дуже класну таку пораду, як можна вплинути як консумент на, наприклад, на кос, да, де мені подобається їхній одяг, і як можна їх змінити, їхню політику або там аркет. Це коли ти приходиш і питаєш у них, а у вас є біобавовна, там біоорганічна бавовна? І в них по протоколу вони повинні це сказати наверх. От що питали люди, наприклад, клієнти. Якщо більше людей будуть питати, вони побачать, ага, там є, там питають.
Запрос,
є, так. Да. І це дуже класна, до речі, така ініціатива, яку ми можемо на якісь бренди тиснути.
Да, класно. Ну, Аркет, да, ты привела пример, как бы действительно Аркет в этом плане, хотя, мне кажется, это же одна семья с H&M. Да, вот они, мне кажется, тоже так более активно стараются. Хороший пример.
Це, мені здається, теж трошки така подвійна мораль.
Да.
І ми почали говорити вже теж про ресайклінг і про матеріал з тобою. І що цікаво, що зараз багато, наприклад, Adidas, вони кажуть, що вони роблять взуття з сміття в океані, так? Але я от вчора буквально ввечері намагалася знайти термін, пояснення, що означає сміття в океані. І знайшла в CEO, це така, анімецький такий журнал науковий, і де вони спростували це. Вони спростували, що Nike не роблять взуття зі сміття з океану, а вони його збирають на суші. Типу, і пояснюють, що воно не потрапило в океан.
Да.
Іде німецька професорша, вона зі своїми студентами в Німеччині зібрала вже в морі пластик і зробила з нього продукт. Вона порахувала, ну це в європейській якби виробництво. Вона зробила буквально десь 10 сантиметрів відкривачку для листів, така невеличка. І вона сказала, що ця відкривачка коштувала, якби це було виробництво, 200 євро.
Да.
Тому це сміття потрібно дістати з моря, помити. Там ще є замішані, наприклад, ракушки, да, які не можна ресайклити. І це теж така подвійна мораль, бо це ніби вони пишуть у нас. Ти купуєш, і воно, ти думаєш, о, я рятую сміття з океану, так? Але сміття в океані воно лишається. І,
Слушай, я бы не назвала это подвійною моралью. Мне кажется, что это просто маркетинг-технология, которую используют очень многие бренды. То есть нам же тоже не нужно быть такими галыбал, да, как-то легковерными и думать о том, что все бренды будут писать все так, как есть. Потому что, знаешь, здесь такая очень тонкая грань, потому что в целом, знаешь, феномен науки он только сейчас становится сексуальным. Вот вообще наука, как бы, она всегда была прерогативой, ну, такой особой группы, да, то есть особой группы людей, которые усидчивые, которые там могут читать, которые могут разбираться в терминах, которые любят это, которые нуждаются в этом, возможно, у которых от этого зависит работа. Но мне кажется, что проблема, вообще, почему как бы климатические страйки не стали прям ну, настолько популярной вещи там до недавнего времени, когда появилась Грета, заключалась именно в том, что люди не привыкли слушать исследователей, потому что исследователи не всегда умеют сексуально преподносить информацию, понимаешь? А бренды как раз, они умеют сексуально преподносить информацию. Понятное дело, что они всегда будут этим манипулировать. Конечно же, Адидасу не прикольно будет писать о том, что, ну, это на самом деле не океаническая бутылка, мы нашли ее на суше. Ну, то есть, как бы они говорят, ну, мы же сказали людям об этом. Ну, то есть, это же пластик был где-то возле океана. Ну, значит, мы правы, значит, никто как бы нас за это в суд не потащит.
Але вони показують ще перед тим фільм, да, де це сміття достається з океану. Вони показують це
Ну, смотри, я с тобой полностью согласна, я разделяю полностью твою позицию, но и мне очень нравится, что как бы есть такая группа людей, которые, знаешь, прям, ну вы же не правы, знаешь, ну типа, ну это же неправильно. Я с тобой полностью согласна, но давай быть честными, что таких людей не очень много. То есть мы не являемся львиной долей, да, как бы населения, и это как бы это нормально. Просто всегда нужно искать пути правильного донесения как бы месседжа. И действительно, вот я почему всегда говорю о том, что бренды должны быть искренние, потому что лучше ты чего-то не скажешь, нежели ты соврешь. Но это моя позиция. То есть я точно так же, как и ты, если я увижу, что мой любимый бренд мне наврал, скорее всего, я перестану его покупать. Это прям 100%. Но, с другой стороны, нужно искать все-таки способы, как привлекать внимание людей. И если Adidas таким образом может охватывать большую группу людей и вообще привлекать к этому внимание, и люди начнут понимать о том, что, блин, слушай, а может мне действительно лучше купить новые кроссовки из пластика, там, океанического, не океанического, но это мусор фактически, это крэп. И они будут такие же классные, потому что это Adidas, нежели там я куплю новую пару каких-то синтетических, которые сделаны в Бангладеше, это сейчас уже, как, знаешь, как фигура речи. Мне кажется, что, ну, знаешь, нам, как группе, назову активистов или группе адвокатов или группе людей, которые пропагандируют как бы новое вот это видение и хотят донести свой месседж искренним, ну нельзя быть зазнайками, нельзя быть снобами, нельзя критиковать. Понимаешь, если мы действительно, мне кажется, если мы действительно хотим достичь результата, нам всегда нужно быть among. То есть мы всегда должны понимать, как правильно доносить эти месседжи. И вот мне тоже кажется, что очень неправильно делают часто многие
экоактивисты в том, что они сразу себя отграничивают. Знаешь, что есть вы плохие, а есть мы хорошие. Это неправильно, потому что мир не является черно-белым. Мир очень разный. И если и наша сила находится вот этой 17-й цели устойчивого развития в партнерствах. И если мы научимся использовать свои лучшие скиллы, свои знания, свои навыки, свои там коммуникационные, публичные, знаешь, как бы средства, и если мы действительно сможем формировать такую искреннюю сеть, когда, знаешь, когда, вот, например, представь, что я ничего об этом не знаю, мы разговариваем с тобой, и ты меня убеждаешь, и я действительно потом после нашего разговора смотрю там по комнате, думаю, блин, а мне нужно сделать расхаращение, или там, почему бы мне не начать сортировать мусор, а почему бы мне не пересмотреть мои полеты, а почему бы там, не знаю, мне не отдать половину моей одежды на благотворительность и оставить то, что мне нужно, а если у меня дырка в штанах, почему бы мне ее не апсайклинуть, знаешь, ну, почему мне ее не починить. Поэтому мне кажется, что суть моды вообще, понимаешь, мода не может быть злом, потому что мода — это наше явление, это мы с тобой, это все мы. То есть мода — это как бы явление, которое является частью жизни социума. И главное, мне кажется, прерогатива моды заключается в том, что если мода как мир, как сфера, как индустрия сможет перейти в новую парадигму и приложить все усилия к тому, чтобы изменить свои бизнес-модели, у моды есть рупор. Мода может стать тем пропагандистом, тем адвокатом, тем активистом, который может большее количество людей привлечь в эту, знаешь, новую парадигму. Я всегда привожу пример, он мне очень нравится. Представь, если бы завтра Ким Кардашьян, у которой 170 миллионов подписчиков в Инстаграме только, 170, а у Адрианы, я забыла, как ее зовут, ну, неважно, какая-то там Адриана, я не очень хорошо их, в них разбираюсь. Если бы они просто, знаешь, как бы действительно начали записывать какие-то сторис или посты, да, о том, почему это важно, почему они отказываются, показать свои примеры такой осознанной потребительской жизни, мне кажется, это прям супер мощный инструмент, это прям супер круто. И нам, как активистам, как адвокатам, как людям, которые этим занимаются. Я, например, занимаюсь социальной устойчивостью. Я делаю все возможное сейчас, чтобы в мои социально устойчивые проекты интегрировать экологию, для того, чтобы, знаешь, делать вот такую комплексную матрицу. Это я тебе, как бы, я люблю iMessage, да, то есть я не со стороны там стою и размышляю об этом. Я поняла, что привлекая инфлюенсеров, притом таких, знаешь, которые действительно сами хотят меняться, это прям это супер мощный инструмент. И если H&M, Zara и многие-многие другие бренды действительно откажутся от своего зла и перейдут на правильную парадигму, и если они начнут это транслировать людям, я думаю, что это будет благо, знаешь, и тогда нам стоит их, будет, как бы нам стоит их потом не критиковать, а действительно стараться поддерживать и продвигать.
До речі, Greenpeace ті ж самі, я якби не з їхня активістка, але вони теж так само боряться з fast fashion, чи навіть несвідомим споживанням, котрі дуже велику шкоду довкіллю вносять, що вони інфлюенсерам пишуть, інформують їх просто. І вони їх інформують, і так, таким чином впливають на них і кажуть, о, розкажи краще про цей бренд. Вони, наприклад, більше мають такі більше поняття устойчиві.
Це дуже круто. І знаєш, і в этом же контексті стоит сказать, когда я училась на программе Baltic Lead, это программа Стокгольмского университета по устойчивости, Stockholm Resilience Center, у них, ну, они создают такие, знаешь, как бы краткосрочные программы для executives и для лидеров общественного мнения в своих регионах, в своих странах, и вот у них запустилась недавно программа для именно Instagram и социальных медиа инфлюенсеров в Швеции, то есть они, условно говоря, выбирают, набирают 40 главных инфлюенсеров Швеции, они их привозят, и они их у себя в университете прогоняют через эту программу, они их накачивают просто этой информацией, информацией, фактами, ищут вообще всевозможные способы, чтобы их заинтересовать и чтобы показать, что, ребята, мы понимаем, вы не хотите читать там 100 страниц отчетов и всего остального, мы вам сами расскажем за там полтора часа, и вы поймете, вот главные цифры, вот посмотрите, как это будет выглядеть, посмотрите, какие хорошие примеры, то есть, знаешь, там очень много case studies, mm-hmm. то есть там много, ну, прям вот такой крутой разбор, и мне кажется, что это то, чего нам очень не хватает, и нам вот не хватает, вот опять же, вот, блин, я не мне пристало это слово «новой парадигмы», но по-другому никак нельзя назвать, потому что если мы действительно не начнем переходить на новые подходы, и моя подруга, я выписала себе цитату, мне очень понравилось, как она ее сформулировала. «Инновация — это не про материю, это фантазия о лучшем будущем». Вот если мы не начнем, знаешь, как бы переходить на такие инновации и не поймем, что для нас лучшее будущее, и это не то, что там, знаешь, у нас лежит перед носом, и мы привыкли к такому линейному мышлению, это действительно, ну, какая-то долгосрочная перспектива, в которую мы, каждый из нас инвестирует так или иначе, позитивно или негативно, мне кажется, у нас есть шанс хоть как-то адаптироваться к тем изменениям, которые будут происходить.
Класс. До речі, моя мета була, коли я почала подкаст, це просто доступно пояснити людям, що відбувається. Mm-hmm. І так само мій перший випуск, це я пояснюю на простій фізиці, що таке парниковий ефект, чому він відбувається, чому Земля нагрівається. Я так само, я по суті маю читати IPCC, так? Тому mm-hmm. що це мій фах, але для мене, наприклад, самої це складно. Там можна заблудитися, я часто беру для політиків скорочені версії. От, і я, як звичайна людина, просто я почитаю собі IPCC, це ж неможливо. І от я серджуся завжди, що у мене таке враження складається, що інколи журналісти пишуть для журналістів, а науковці для науковців. І це настільки стає недоступним, і наше суспільство, воно рухається швидко, і технології розвиваються. А якось такої адаптації, такого медіума, який, я не кажу, що я роблю це не для розумних, навпаки, для розумних людей, але на просте пояснення, доступне пояснення. І, як ти кажеш, сексі пояснення. От це я намагаюся, і я надіюся, що воно вийде.
Обязательно, я уверена и желаю, чтобы получилось. Это классная вообще задача, и good luck with it. Ты просто сказала про IPCC, и я заулыбалась, потому что я сейчас прохожу программу Йельского университета Climate Change and Health, и там преподаватель очень смешно как раз рассказывал про отчеты IPCC, и он, ну, знаешь, он сам такой немножко скучный парень, но, ну, мужичок. Но, и он, знаешь, он начинает как бы рассказывать, выжимки эти приводит, а потом говорит, ну вы также должны знать кое-что про IPCC, давайте, может быть, для наших слушателей вообще скажем, что такое IPCC, для как-то офф-топ. IPCC это, в принципе, самая авторитетная институция в исследованиях климатического как бы характера, да, и климатических изменений в том числе. Они такие как бы консолидируют...
И незалежно.
Угу. Да, и незалежно, да. Они консолидируют всю как бы важную информацию и транслируют действительно самые прогрессивные взгляды. Но вот как бы преподаватель сказал одну интересную вещь. Он говорит, ну вы должны понимать, что IPCC все-таки они очень дипломатичные. Поэтому когда IPCC пишет, что есть типа... risk of dangerous, да, то есть есть риск опасности, вы должны понимать, что это типа полная жопа, что это типа уже не просто риск опасности, а что это уже пиши пропало, да, и мне так смешно, я просто каждый раз, когда открываю какие-то статьи, ну, тоже выжимки, потому что, ну, во-первых, как бы я не являюсь environmentalistом, поэтому я не, ну, не чувствую своей потребности в том, чтобы посвящать чтению и исследованиям слишком много времени, я действительно, как бы, стараюсь находить необходимое для моей работы, для моей деятельности, но тоже, знаешь, когда смотрю и вижу там какие-то красные флажки, я сразу понимаю, о-о-о.
О, Окей, давай повернемося до фешена, і можливо ти знаєш якісь такі ноу-хау, де, наприклад, шкіра з яблук чи з ананасів. Можливо, ти зустрічала якісь такі нові цікаві продукти.
Да, это новые виды материалов, это очень интересная тема. Если позволишь, я просто сделаю буквально офф-топ для того, чтобы, давай как-то сказать, перейдем в новую категорию.
Давай.
Да? Вот новое, представим себе, что устойчивая мода 2.0, да, то есть это что-то новое, из чего она должна состоять. Вот я тебе задам вопрос и поделюсь тем, что я считаю. Я считаю, что мода 2.0 должна состоять, первое, из sharing is caring. То есть делиться – это действительно забота. И вот мне кажется, что сейчас в мире, и уже они появляются, но будет появляться еще больше таких шеринговых сервисов, когда ты можешь арендовать одежду. Это очень круто. То есть аренда – это действительно классно. И если ты не собираешься там покупать, там, точнее, вещь носить постоянно, тогда возьми ее просто поносить и верни, и пусть ее кто-то носит другой. Это первое. Второе – это непосредственно технологии ресайклинг и апсайклинг. Они очень разные. Ресайклинг – это значит, что мы перерабатываем материалы. Ресайклинг хорош для таких устойчивых, токсичных материалов, как, например, акрил, нейлон, многое-многое другое синтетическое, которое нужда, которое вообще как бы flexible, да, то есть, вот, например, тот же акрил, акриловые волокна или там полиэстер, их легко перерабатывать. То есть это что-то, что можно перерабатывать, конечно, не до бесконечности, но так или иначе. То есть и такие продукцию, такую продукцию, ее нужно непосредственно собирать и отправлять на повторное производство. Третье направление – это апсайклинг. То есть апсайклинг может заключаться в том, что мы даем вещи вторую жизнь, то есть когда мы ее ремонтируем или перешиваем, а может, что мы берем мусор и создаем из этого мусора вообще новый материал. Мне безумно нравится пример. Это эстонская компания. Они делают из отходов текстильных материалы для строительства. Они делают такие, как палеты. А есть еще одна датская компания, которая тоже из текстиля делает декоративные разные мебель. Они делают мебель. Вот это как бы хороший пример апсайклинга того, как мы можем из скрепа, то есть из мусора, сделать действительно новый материал, который будет служить вообще в другой сфере и быть очень устойчивым.
Как знаешь, бы... Можно я тебя перебью?
Да, да, конечно.
Слушай, я сегодня спілкувалася со своей мамой, которая працювала на... фабриці, яка переробляла з текстиля, вона інженер і працювала, вони переробляли з текстилю ізоляцію, вони робили ізоляцію для будівництва. І це ти кажеш естонський, і в Рівному є фабрика, котра теж переробляла з секонд-хенда, з текстилю такі матеріали. Тобто це вже не щось нове, і це в фабриці вже стільки років, і моя мама вже 5 років там не працює, це було 15 років тому, вже був такі процеси в Україні навіть.
Ну, клас, ну, это же, ну, вообще, это прям супер здорово, и понятное дело, что такие инициативы могут рассматриваться, как, знаешь, там что-то, ну, не знаю, что-то ненужное или что-то такое забытое, но их действительно нужно возвращать и давать им новую жизнь.
Давай, четвертый пункт, ты сказала три, теперь четвертый. Выбачь, что я этого перебила.
А, нет, все нормально. Четвертый пункт – это вообще производство из, ну, это как бы действительно производство из натуральных тканей, то есть тех, которые... это и органический хлопок, и все остальное, и конопля тоже, то есть это материалы, которые не являются какими-то инновационными, которые не нуждаются в лабораторных доработках или каких-то смешениях для того, чтобы создавать ткани, потому что, по сути, они являются как бы тем сырьем, которое может стать тканью. Но с ними тоже нужно быть очень осторожными, потому что мы понимаем, что органический хлопок, работа с ним, его выращивание, это очень трудоемкий процесс, и трудоемкий как непосредственно для людей, так и непосредственно для Земли, потому что он все равно он истощает. Поэтому мне кажется, что, знаешь, вот все такие премиальные линии, они должны переходить на натуральные материалы и говорить наоборот, что мы премиальны, потому что мы работаем там с органической, я не знаю, ну, с чем-то органическим, и это прям супер лакшери. Потому что мы действительно заботимся о природе, и это сложный процесс. А вот пятое направление — это как раз новые виды материалов. И я думаю, что сейчас... Это очень интересное направление, потому что это как раз, знаешь, на стыке науки, которая никогда не была секси и сейчас становится секси, и это на стыке как бы моды. И здесь можно назвать что-то банальное совершенно, это как ткани из водорослей, из ананаса, шкуры ананаса, которые прочные. Вот, например, из ткани из водорослей, которые делают, это хлопок из водорослей, я его называю, это как раз бренд Пангая, они прям супер молодцы. Они делают и футболки, и свитшоты, и такие спортивные костюмы, а сейчас они даже начали делать пуховики, в которых вместо гусиного пуха они заменили, короче, как-то они модифицировали цветы, экстракт, выжимку из цветов, и они сделали наполнитель. Вот, поэтому как бы это вот новое вот это технологическое направление. Также это может быть эко-кожа из грибного мицелия, что тоже, мне кажется, очень интересным, еще нехорошо освоенным, то есть это не очень популярное как бы направление, но все равно науковцы думают действительно, как делать альтернативу кожи. Есть еще кожзамы и шелк из бактерий, но это прям уже, знаешь, это уже такой вышаг, то есть над этим еще надо поработать и подумать. И мне кажется, еще важным направлением может также стать вообще, в принципе, волокна, которые могут добываться из пищевых отходов. То есть, знаешь, вот как бы вся работа с отходами — это прям вот мощное направление, и я надеюсь, что его будут все больше и больше осваивать. Про стоки я не говорю, потому что мне кажется, что это уже ничего инновационного, что действительно многие бренды начинают работать со стоковыми тканями и, скажем так, таким образом спасают их либо от жжения, либо от того, чтобы они закончили на landfills, да, то есть на полях. Например, украинский бренд, моя прекрасная подруга Аня Октябрь, она долгое время мучилась и думала, как же ей становиться более устойчивой и устойчивой, и она действительно искренне хотела разобраться в этом, потому что она действительно, она искренне абсолютно говорит о том, что она работает с, господи, полиэстером. И ее первый такой шаг к более устойчивому, скажем так, производству случился, когда она стала закупать исключительно стоковые ткани, то есть она перестала заказывать новые партии ткани, она начала покупать у стоковых поставщиков, и недавно, когда мы с ней разговаривали, я надеюсь, что она не обидится, что я делюсь этой информацией, я уверена, что нет, она как раз сказала: я поняла, что моя устойчивость заключается в заботе о моей команде, то есть когда я действительно создаю для них те условия, которые их мотивируют работать, когда они понимают, осознают, с чем они работают, как они работают, для кого они работают. И это вот она нашла, как бы, знаешь, как бы изюминку для себя в этом очень такую искреннюю. И также важно сказать, что Аня, по-моему, одна из первых украинских брендов, которая стала делать только онлайн-шоурумы, да. Это прям супер круто. Вот, кстати, пятое направление, мне кажется, для моды это такая, вот, знаешь, правильная эмансипация онлайн-пространства, отказ от всех face-to-face контактов, как бы действительно создание тех технологий, которые позволят людям покупать в один клик, но покупать таким образом, чтобы не пришлось возвращать. И ты прекрасно знаешь, что сейчас уже существует много 3D-манекенов, уже существует ну, вот этих фитинговых румов онлайн и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что мода — это хорошая платформа для того, чтобы показать, как наука, как технологии, новые бизнес-модели могут действительно уживаться под одной крышей.
Угу. Дуже, я з тобою тільки погоджуюся, ти класно так підбила все разом, і дуже цікаво, як ти це бачиш. Що б ти винесла з цієї розмови нашої, таких три підпункти,
Первое, мне кажется, это осознание того, что sustainability — это широкое и такое широкообсяжное, да, можно так сказать, понятие, которое включает в себя не только экологический аспект, но и социальный аспект. И когда мы говорим о создании чего-то устойчивого, нам всегда нужно помнить о вот этих двух как бы сторонах медали. Второе — это непосредственно то, что мода может стать хорошим инструментом для транслирования новых ценностей, для транслирования новых принципов и для транслирования инноваций. И я очень надеюсь, что это произойдет очень быстро и что мода действительно глобально сможет стать не только, скажем так, трендсеттером, который навязывает нам, как мы должны выглядеть и что мы должны покупать, но и непосредственно, как могут бизнесы быть устойчивыми, безопасными для человека и для окружающей среды. Ну и третье, мне кажется, очень важно всегда оставаться искренним и креативным. Вот мы с тобой, да, назвали сколько? 5 направлений.
Да.
Как может выглядеть мода 2.0? И как она уже начинает выглядеть на самом деле, то есть какие вот эти, знаешь, как бы зачатки уже происходят. И мне кажется, что это только часть. То есть на самом деле у меня есть вот преподаватель, который ну, просто невероятный, и мой шведский преподаватель из Baltic Lead программы, он, например, занимается сейчас тем, как создавать волокна ткани из CO2. То есть, знаешь, и как бы этот список можно продолжать и продолжать и продолжать, и пока вот как бы фантазия есть, пока есть желание, пока есть ум, пока есть действительно такая, знаешь, как бы мотивация создавать, и пока есть еще условия. Потому что я думаю, что мир будет меняться очень быстро. Я думаю, что наша сегодняшняя ситуация с карантином и с эпидемией — это только первый звоночек. Ну, уже не первый, но как бы, ну, такой достаточно вопиющий звоночек, и дальше будет все происходить более интенсивно. Поэтому нам всем нужно перестать чухаться, а уже как бы начинать понимать, что если мы хотим выжить, нам действительно нужно менять свою жизнь. Многие ее уже поменяли, то есть это не то, что там какая-то маленькая группа людей, то есть многие люди, многие страны уже понимают это и начинают предпринимать действия, но нам нужно это делать быстрее.